Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvāris. Karš Ukrainā ilgst jau gandrīz 800 dienas, un pēc kara darbības tuvajos austrumos pastāv bažas, ka pasaule karam Ukrainā pievērsīs mazāku uzmanību. Izdevums Politico citēja ASV ģenerāli Kavolī, kurš brīdināja, ka Krievijas bruņotie spēki Ukrainas kaujas laukā zaudējums aizstāja daudz ātrāk, nekā varēja iedomāties. Raidījumā šoreiz saruna ar bijušo Eho Maskvijas žurnālistu, vēsturnieku Maksimu Kuzakmetovu, kurš pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā pārcēlās uz Latviju. Par to, kāda ir Latvijas informatīvā telpa krievu valodā, vai un kādas ir Krievijas iespējas manipulēt ar mūsu informatīvo telpu. Sveiki!
Sveiki! Es runāju latviski, bet ne ļoti labi, ne ļoti ātri, ne ļoti pareizi, atvainojot. Šodien man labāk runāt krīviski.
Ладно, эти цитаты пропаганды российской, которые доходят до нашей информационной среде, можно ли осудить, что уровень агрессии в российской элите повышается?
Конечно.
Что после двух лет войны в Украине что-то меняется, и что можно мерить именно из-за того, как меняется этот тон пропаганды?
Нет, я бы иллюзий не питал, что вот в пропаганде какие-то нотки положительные, может быть, ничего подобного, никакого умиротворения, только больше агрессии. Как раз-таки, если вот даже вдруг появляется сейчас какой-то протест против Путина, то он в основном турбопатриотов, которые считают, что надо еще жестче, надо уж и с ядерным оружием, надо тотальную мобилизацию, а Путин, видите ли, пытается как-то вот еще по старинке действовать, но он уже старенький, он уже не тот, поменяйте нам этого старенького Путина на более молодого. Я мог рассказывать только о том, что его родители дожили действительно практически до 90 лет,
да.
Поэтому страшно представить, если соматическое здоровье этого выжившего из ума диктатора такое же, и современные чудеса медицины, и он еще 20 лет протянет, какой это ужас для мира и для соседей этой безумной империи, ну, в частности, для Латвии.
Агрессия, которая меняется, она в чем? В чувстве чего?
Это агрессия, которая поначалу была такая победная, шапкозакидательская, что мы всех легко победим, Киев за 3 дня, а дальше поражение, трудности, война затягивается, и это только не отрезвление, а только злоба, еще большая ненависть внутри, в том числе этих элит. Их существование зависит исключительно от Путина, от этой диктатуры. Элитами-то трудно их назвать. Поэтому им кажется, что надо еще более агрессивно себя вести. Просто вот стереть Украину с лица земли, просто физически уничтожить. И что происходит? Мы же видим, уничтожаются жилые кварталы, стираются целые города, в пепелище превращаются, сознательно уничтожают дома, где живут люди, не военные объекты. Это Россия не может сделать. И это все с восторгом встречается вот именно этими же пропагандистами. Правильно. Ну вот буквально несколько дней назад эти же пропагандисты публично говорят, надо сделать Харьков невыносимым для жизни. Это огромный город, просто так его не превратишь в груду кирпичей, но сделать так, чтобы там не было воды, электричества, чтобы каждый день бомбежки, чтобы люди оттуда все ушли. Вот этим надо заниматься. Это их норма жизни. Россия – государство-террорист. И, к несчастью, но тысячи людей наверху приветствуют это все, но еще и миллионы людей внизу, которые эту пропаганду смотрят, верят ей, и все это также поддерживают.
Недавно вышло положение «Медузы», книга «Можем повторить исследование именно путинской пропаганды», и где авторы рассказывают, как язык путинской власти становился все более милитаризованным, и как в российском общественном сознании росло чувство обиды за коллективный Запад, и как, наконец, все это завершилось с нападением на соседнюю страну. Ну, все эти выражения, как «все врут», «истина посередине», «все не так однозначно», это действительно уже какой-то канон.
Да, я все это лично слышал, пока находился в России. Это было ужасно, когда вроде бы разумные, образованные люди и все равно упрямо повторяли: «Всей правды мы не знаем, все неоднозначно, от нас что-то скрывают». И дальше, а потом вот эта чудовищная агрессия, вот при таком же вот попустительстве. Да, но еще раз повторюсь, это не потому, что Путин придумал какие-то чудеса пропаганды, все это легло на благодатную почву. Все это в сознании у миллионов людей уже было. Был агрессивный Советский Союз, который тоже нападал на соседей. Советский Союз – это возродившаяся Российская империя, которая вообще своим существованием – это бесконечное только нападение на соседей при нищете внутри. И Путин пришел вот, ну, на все готовое. По сути, живы же люди, которые жили при Советском Союзе, которые считают, что это была лучшая страна, а ее развалили враги, да, предатели, иноагенты типа меня, а надо всю ее возродить, и будет только счастье. А возродить как можно? Только завоевать. И им это нормально. Поэтому пропаганда, она только усиливает то, что в сердцах, в головах этих людей, если у них, конечно, есть сердце и голова.
Но на кого это влияет? Мы можем говорить, что это какое-то воссоздание новых тоталитарных масс в России происходит в течение...
Возрождение, да. Это не то, чтобы с нуля появилось.
Возрождение тех самых, которые, же, о которых уже история писала.
Я когда слышу пропаганду нынешнюю, путинскую, это все из моего советского детства. Враждебный Запад, враждебное ЦРУ, агрессивные... Милитаризм Соединенных Штатов, агрессивная израильская военщина. Это просто все слово
может,
в слово.
Но это ведь может влиять только на престарелых людей.
К несчастью, к моему ужасу,
у
вот
них,
как раз-таки
это...
у молодых, ну мы же видим, в конце концов не пенсионеры же вербуются наемниками, идут воевать. Там полно молодежи, да, в основном из-за деньги, но их все равно сотни тысяч, которые, да, за деньги, да, наемники, но внутри себя мы же видим, как они воюют. Это садисты, мародеры, убийцы с восторгом, которые согласны идти и убивать. И многие из них и не жили никогда в Советском Союзе, но все равно всю эту риторику охотно подхватили.
А кто может, ну, изменить, по-вашему, есть, ну, какие-то... агенты, как мы называем, общественного мнения, у которых есть, ну, власть, ну, как-то влиять. Ну, недавно исполнилось 75 лет у Аллы Пугачёвой. Всем ясно ее позиции насчет войны. Ну, здесь, в Латвии, примерно. Я не знаю, как это влияет.
В России многие тоже знают.
И зная ее популярность, как может ли Алла Пугачева что-то изменить, например, в этом?
Нет, не может. Но для меня
даже
ближе...
она не может.
Не может вообще никак. Но для меня ближе Борис Гребенщиков, который более последовательный и давно выдающийся настоящий музыкант, потому что Пугачева, она же исполнительница, а это и композитор, и автор слов, создатель группы «Аквариум», он давно вот на этих позициях пацифистских против империи не действует. У него же тоже миллионы поклонников, но это не значит, что люди, узнав о том, что Гребенщиков против войны, вдруг вот задумались, например, да, готовы были бы к каким-то акциям протеста. Это же, опять-таки, не вчера началось. Этой истории все началось, ну вот так, я считаю, рубеж это 2008 год, когда Россия напала на Грузию. Сошло с рук, Запад промолчал. Потом Россия напала в 2014 году, уже откровенно аннексировала Крым, Донбасс, да, чудовищные преступления, Запад проглотил, ну, потом еще Сирия, вообще на другом континенте, Запад проглотил. Конечно, все это потворствовало, усиливало влияние в том числе и пропаганды, ну и вот чудовищное преступление 2022 года, и то, что на меня, в числе прочего, повлияло, что я больше не могу в этом оставаться, это отношение близких мне людей к произошедшему как к чему-то хорошему, правильно, а чего мы раньше ждали, да давно надо было покончить с этой заразой там же на Украине, как все из пропаганды, ну не все, но миллионы людей в России уверены, конечно же там бендеровцы, украинские нацисты, не погружаясь, ни о чем не задумываясь, для которых инструмент войны что-то нормальное и обычное, правильно Украину разбомбить, это был мой культурный шок. Я видел, я же жил в основном среди образованных людей, среди людей с высшим образованием, и все равно это восторг просто от того, что сейчас мы все разбомбим, и Киев будет наш за три дня.
Как вы чувствуете эту русскую информационную среду, в котором, ну, примерно живет один латышский русский?
Ну, я лично в меньшей степени сталкиваюсь. Я же сам журналист, иноагент, на меня эта пропаганда так не действует, но примеры тоже пугающие, когда в Латвии,
ну, каналы,
например,
ведь теперь выключены. Ну,
они как-то находят, и не в этом, наверное, дело. Ужас, когда в Латвии граждане России могут идти голосовать, и идут и голосуют там 90%, например, за Путина, да, в посольство.
Ну ходят. Да, но там то, что было очень важная цифра, что очень мало
Мало, но одержимые очень приходят. Да. А много вообще-то для того, чтобы устроить хаос в стране, много людей-то и не нужно. Большевиков тоже было не так-то уж и много. Но я опять, я буду грешить, конечно, на этот менталитет великоросский, так называемый, когда с детства внушают, что мы русские, мы старший брат. В гимне про это так, кстати, и пелось: «Россия старший брат». Мы всем несли только хорошее, только доброе. Латвию, конечно же, мы не захватили, а мы спасли Латвию сначала от буржуазии, потом от нацистов, и миллионы людей со школы. В это свято верят, ни о чем не задумываются. И еще раз повторюсь, и для них нормально действовать силой, завоевывать, диктовать свои правила и еще злиться, когда им говорят: ну, вы в стране, в которой есть государственный язык, его надо учить. Вот я, например, приехал, мы сразу пошли с женой, конечно, учить, быстро сдали экзамены, но я здесь уже познакомился с людьми, которые живут 40 лет. Выясняется, что многие вообще-то, конечно, говорят и понимают, но не хотят идти сдавать экзамены, им, видите ли, это как-то унизительно. Это очень опасный имперский менталитет, сознание, да, империалиста настоящего, который может жить только в империи и представлять себя таким господствующим этносом.
Вы, например, живете в Латвии, найти информацию, которая интересует вас, чтобы узнать, какой-то контекст в мире происходит, используя русский язык. Есть какие-то...
Ну, сейчас не сталинские времена, когда была одна газета «Правда» и «Радиоточка» одна. Информация вся есть. И здесь дело как раз-таки... Я бы опять по-другому бы представил. В Латвии ограничено... К сожалению, при желании можно посмотреть и Первый канал, и НТВ, Россию, всю вот эту жуткую пропаганду. Но есть же в широком изобилии и другая информация на русском языке. Здесь сейчас редакции многих оппозиционных СМИ, изгнанных из России. Но многим людям не надо этой альтернативы. Им вот нужно вот это вот запрограммированное пропагандистское безумие.
И они все равно это закрыто, они все равно находят это.
Может, даже они не видят и не ищут, но внутри себя и не пытаются как-то вот перешагнуть, что-то новое узнать. Это несчастье. Поэтому... Ну, я скажу, это печальная вещь для моих соотечественников из России. Я не верю, что вот можно как-то вот в короткий срок объяснить, распропагандировать. Нет, это длинный путь, который будет, наверное, называться дерашизация, по примеру, денацификации Германии, когда немцам после 1945 года невозможно было за один месяц или за один год объяснить, какие чудовищные преступления совершал гитлеровский режим, ну, в массе, да, всем этим немцам. На это ушло больше 20 лет. Пока не выросло новое поколение шестидесятников, которые действительно уже отшатнулись от преступлений своих родителей. А немцы, которых после 45-го года каждого заставляли заполнить специальную анкету, каждого водили посмотреть фильм про преступления нацистов, большинство людей отвозили в концлагеря, и они не прозрели в массе в своей. Поэтому, и это было за 12 лет нацизма, что тогда в головах россиян, которые 500 лет в этом живут, страшно представить. То есть эта дерашизация, значит, должна будет идти 100 лет, и не просто добровольно, принудительно, а в идеале, конечно, под внешним контролем, под внешним управлением.
Ну, вам, конечно, я читал, что вам характерна, ну, такая позиция говорить о том, что эпоха империи закончилась, и что Россия обречена на распад, и так, что ваш родной регион Ингрия, который другим знаком как Ленинградская область, сможет со временем развиваться в такую же благополучную страну, как Финляндия. Это
или Эстония, или Латвия.
Такая, ну, немножко утопия.
Почему? Это само собой произойдет. Другое дело, когда, сколько на это потребуется времени. Рухнули империи не только, которые объединяли разные народы. Арабская империя, например, разделилась больше, чем на 20 государств, где все равно живут арабы. Почти все они исповедуют ислам. Большинство из них говорят на одном и том же языке, но это разные государства. Или Латинская Америка. Гигантские государства вообще не могут существовать. Как правило, они все равно распадаются. И здесь... Конечно, не только при распаде России появится независимое государство по национальному признаку, да, как Якутия, Татарстан, Башкортостан, но и российские, русские регионы, где господствует русскоязычное население, потому что экономически ничего не связывает мой родной Санкт-Петербург и Владивосток, например. Нас разделяет почти 10 тысяч километров. Конечно, вся наша экономика в Европе, а вся экономика Владивостока ближе к Японии, к Южной Корее. Поэтому это объективно, вот просто если перестанет существовать вот агрессивный этот режим, это просто само собой распадется и мирно разделится. Но Путин, наверное, доведет до того, что это будет... Ну, там разные есть сценарии распада, да, но может быть какой-то вооруженным путем распад, когда свободу придется завоевывать, как в Чечне в 90-е годы, вооруженным путем. И Чечня, кстати, напомню, в 90-е годы после Первой Чеченской войны-то победила. Москва признала независимость Чечни. Это Путин вторично уже ее фактически завоевал во Вторую Чеченскую.
Я читал, что вчера, по-моему, радио «Свобода» или сегодня писало такое эссе о том, что происходит в России. Ну, там некоторые факты, что журналистку Фафорскую арестовали на 2 месяца за то, что она освещала судебные заседания по делу Навального. 9-летнюю девочку задержали за сообщение, найденное в телефоне. Священник Александра Остромирдина запретили служение до Пасхи за антивоенную позицию.
Каждый день.
И так далее, и так далее, и так далее.
Есть прекрасный пример распада Советского Союза. В целом, достаточно мирного. В Латвии, к сожалению, без жертв не обошлось, но они были минимальны. В Эстонии никого не убили. Украина совершенно бескровно обрела независимость. А есть сценарии распада, как после Первой мировой войны, когда нужно было поражение сразу 4 империй, Османской, Австро-Венгерской, Германской, Российской, чтобы тоже распад этих империй произошел, но через гибель миллионов людей в грандиозной войне. Но это все равно неизбежно происходит. Я, конечно, за мирный сценарий. Хорошо бы еще, чтобы Запад в это включился, хотя бы готовые дискуссии проводить, потому что на сегодняшний день тут счастье, что в Латвии понимают эту опасность, в Эстонии понимают опасность, потому что сами были, по сути, колонией Московской этой империи, но где-то в Париже воспринимают все совершенно по-другому. Вот, давайте реформировать, давайте демократизировать, искать компромиссы. Это невозможно, это иллюзия. Эта империя, она просто снова возродится.
Но мой вопрос был в том, что есть какое-то предчувствие того, что, ну, повторится 37-й год.
А если про репрессии, да, это может произойти в любой момент. Потому что поначалу большевики после красного террора...
Оно, это уже происходит, но
да,
я,
ну,
я думаю, в том контексте, что мы называем красным террором.
Суть та же, просто размах не тот. Он пока еще точечный, пока еще нужны какие-то формальные основания. Но ситуация, когда вдруг понадобится разоблачать врагов народа списками, как это было в конце 30-х годов, когда надо брать обязательства. И вся вот эта структура, она существует, только вместо НКВД сейчас ФСБ. Когда будет разнарядка из Москвы, разоблачить 100, 200, 300 врагов народа, ну, в каком-то отдельно взятом регионе, можно не сомневаться, что вот эти вот потомки чекистов мгновенно возьмут под козырек и ни одного отдельно взятого журналиста арестуют, а просто со списком пройдутся по адресам, и там уже будет неважно, у кого-то фамилия неподходящая, недостаточно русская, кто-то слишком хорошо знает английский язык, а кто-то просто вот под руку попал, потому что надо же отчитаться о разоблаченном очередном враге народа. Весь этот механизм может включиться в любой день.
Журнал «Таймс» включил Юлию Навальную в список 7 наиболее влиятельных людей мира. В чем влияние Юлии Навальной? Что она может изменить именно в России?
В России она ничего не может изменить, но она может изменить хотя бы через вот диалог с Западом отношение к происходящему. Потому что это невероятно. Больше 2 лет продолжается война, и Украина должна по крупицам вымаливать для себя хотя бы оружие. На первом месте, кстати, Латвия и Эстония, которые выделили в пересчете на свой бюджет, на свое население максимальную военную помощь. А мощнейшая экономика Соединенных Штатов в процентном соотношении, ну, просто какие-то крохи выделяет. А Украина защищает не себя. Украина защищает западный мир, защищает Латвию, защищает Литву, спасая от этого монстра, потому что Путину или вместо Путина, если был другой империалист, ему было бы все равно, на кого напасть, все равно, где защищать свой русский мир. В Даугавпилсе или в Нарве, или где-нибудь еще, в Северном Казахстане, например. Это просто вот случайно так получилось, что Путин напал на Украину, а мог на кого угодно напасть. И, конечно же, дело не только в том, что надо Украину защитить, а в том, что эту империю надо разрушить. Максимально хотя бы Украине помогать. И в этой связи, если Юлия Навальная имеет доступ.
Ну, ведь не случайно.
В правительство.
В 2014 году, теперь в 2022.
Ну, эта история тоже, она по классическому сценарию развивается, потому что в Западной Европе уроки из Первой мировой войны никто не извлек, потворствовали точно так же Гитлеру, разрешили Гитлеру аннексировать Австрию, фактически заставили Чехословакию отдать Судетскую область, потом он оккупировал всю Чехословакию, тоже, лишь бы не было войны. Вся вот эта вот политика умиротворения Запада и привела к вторжению в Польшу и глобальной Второй мировой войне. Начинать надо было раньше, вывода никто не делает. Поэтому один из самых мрачных сценариев, когда либо Путин, выживший из ума, либо кто-то вместо него рискнет, например, использовать ядерное оружие, и тогда уж Западу просто придется вмешаться, как это и было в 1939 году, после всех событий 1938-го, предшествующих, возрождения вот этого империализма немецкого, ну тогда уж, я думаю, никто не будет рассуждать, вправе ли мы вот наносить ядерные удары. Ну, ядерные, наверное, не понадобятся по Москве, но разрушать эту инфраструктуру военную, чтобы невозможно было из России запустить ядерную ракету или бомбардировщик в сторону других стран. А на сегодняшний день даже говорить об этом, к несчастью, на Западе боятся.
Еще возвращаясь к вопросу пропаганды, ну, мы все говорим, что во время, там, ну, не Сталина, но во время Брежнева, мы научились читать между строчками. Что можно, ну, между этой пропагандой найти такого, что нам говорит правду?
В отличие от сталинских времен, когда вообще было невозможно найти источников информации, в брежневские сложно через голоса было... Западные, да, голоса, радиовещание было можно, то сейчас доступ, например, через интернет к разным телеграм-каналам, к Ютубу позволяет получить любую информацию. Но люди выбирают все равно пропаганду, им не надо ничего между строк. Я тут иллюзий бы не питал. Конечно, была при советской власти прослойка узкая людей, кто-то даже потом становился диссидентом, которые понимали всю лживость, бесправие собственное, но миллионы людей... искренне верили, что на Западе враги, что у нас хорошее государство. Мне тоже это все с детства внушали. И до поры до времени, вот до службы в советской армии, я был, в принципе, таким вот... Ну, я молодой был сравнительно, но комсомольцем, что надо вернуться в перестройку к ленинским истокам. Искренне совершенно. Потому что не знал вот ничего другого. И где мне было это взять? 18-19 лет. Там, слава богу, гласность многое изменила. И здесь, еще раз повторюсь, ну, не надо питать иллюзии, что все дело только в доступе к информации или в отсутствии этого доступа. Многие люди, вот, даже вот окруженные абсолютно объективной, правдивой информацией внутри себя, все равно так и умрут убежденными либо сталинистами, либо империалистами.
Вы сам писали, я недавно в своем Фейсбуке публиковали такое воспоминание с того времени, когда началась война в Украине. И вы тогда, 2 года назад, писали, близкие и знакомые уверены, что зверства российских солдат в украинских городах ложь и так далее, и так далее. Это означает, что, ну, они, наверное, до сих пор так думают.
Да, это все или столетие это пропаганды, меняется. Что русский солдат, он такой воин-освободитель. Как он во Вторую мировую войну, если он куда-то пришел, то он тут же начинает всех кормить, и даже бывших подростков гитлер-югенцев, конечно же, будет кормить. Он такой добрый и хороший, зверства невозможны. Эти люди, ну вот я там помню, родственники, говорю им про зверства советских солдат в 44-м году, в 45-м году, а у меня родственница заплакала, потому что этого не может быть. Не может быть. Это все вранье. Это могли быть какие угодно другие солдаты, но не наши. Советские, русские, они только добрые, они только хорошие, только всех спасали и выручали. И это в пропаганде да и сейчас. Спасали мир, неважно от кого. От французов, например, да, от Наполеона спасали. Сами, правда, захватили все. От Гитлера спасали, сами, правда, сталинизм свой насадили, это неважно.
Вы вместе с Антоном Дойном, когда была ваша дискуссия о Splendid Palace, в прошлой неделе вы говорили о том, может ли, ну, не знаю, искусство изменить какое-то влияние, если мы, ну, иногда там, не знаю, кино или что-то другое имеет влияние на больших масс.
Ну, 100 лет, если вот 100 лет, терпеливо, 4 поколения. В принципе, в Библии все написано, надо... 40 лет по пустыне водить, чтобы умерли все, кто из Израиля, когда евреи ушли. Да, вот исход с Моисеем, он их специально 40 лет водил по пустыне, чтобы выросло вообще новое поколение, не знавшее рабства, и только тогда можно вот начать строить независимое государство. Но это ваш прогноз, аллегорический 40 лет. Путь. Ну, не просто 40 лет, предоставленные сами по себе. Сами себе предоставленные, это очень опасно, потому что в России на первых же свободных выборах победит реваншист, вчерашний какой-нибудь солдат, который воевал в окопах, типа Гитлера, который воевал, все было честно, нас не предали, Юрьев, нож в спину. Нет, это невозможно. После всей этой пропаганды нет, конечно. На честных выборах россияне охотно проголосуют именно за реваншиста. Поэтому в идеале должен быть будет путь, который прошла Германия и Япония после 1945 года. И, кстати, в России же, наверное, до сих пор, многие не знают, что до сих пор есть военные базы и в США, и в Японии, американские. Хотя это абсолютно демократические страны. Просто Запад сделал выводы, и после Первой мировой войны Германию предоставили саму себе, а потом получили. Вот точно так же было бы ошибкой, в 1945 году такую ошибку уже не повторили, да, оставить Россию после поражения, она, конечно, проиграет эту войну, но если ее замкнуть, оставить, поверить обещаниям, что будет демократизация, демилитаризация, это все будет Германия после 1918 года, где миллионы людей почувствуют себя обманутыми, преданными, тем более им рассказывали, откуда все несчастья, из-за таких, как я, из-за иноагентов, из-за предателей, поэтому с чего бы вдруг они прозрели. Победа же была близка, вот все уже было наше, а потом какие-то предатели нас обманули. Поэтому они охотно проголосуют, конечно же, за фронтовика настоящего, который в окопах Донбасса лично воевал, и он вернет гордость нации. Мы все это увидим, если не будет оккупации и внешнего управления.
Ну, ясно, что там социология невозможна. Там невозможно понять, что люди, ну, в реальности думают о происходящем. Но есть всегда, ну, можно какие-то отрывки, я не знаю, в советское время можно было в литературе найти, можно было понять, может быть, какая политическая культура, читая поэзию того времени. Но я смотрел, что тоже та самая «Медуза» создала книгу, которая называется «У фашистов мало краски». И это было такой попыток осмыслить, ну, методы российского антивоенного движения, там граффити, такие маленькие мелочи, которые существуют в обществе, как знаки, по которым можно понять какие-то, ну, формы протеста. Это можно считать какую-то влиятельную силу, или это только
не влиятельная
мелочь?
Это самообман. Конечно, есть люди-герои, которые и сегодня могут выйти с плакатиком «Нет войне», которые где-то на кухнях в кругу друзей будут говорить, как все ужасно. Но само по себе это не изменит, это невозможно.
Это не сопротивление, но это сопротивление, конечно.
Ну, в Германии тоже было сопротивление. Вот есть герои, которые в 43-м году расклеили листовки, в 44-м году пытались организовать покушение на Гитлера. Ну, на Сталина, кстати, вот даже не было покушений. И это были высшие офицеры германской армии, и ничего не получилось. Но в массе в своей, конечно, никаких протестов быть не могло. Еще раз повторюсь, вся социология после 45-го года, все эти социологи, они были в ужасе. Нету озарения, нету просветления, нету чувства вины. Чувство вины принесли люди из нового поколения, вот этих, ну, хиппи, как их там мы называли уже, что абсолютный там пацифизм, выходили на демонстрации сотнями тысяч против войны во Вьетнаме, в Германии. Казалось, им-то какое дело, война во Вьетнаме, там американцев с коммунистами, нет никакой вот войны, и действительно проклинали своих вот родителей буквально. Но это было совершенно новое, вот выросшее уже в другой среде, с другими учителями поколения. Вот, например, в...
Ну, там был импорт демократии, если можно
так сказать. Не только импорт демократии, там были очень жесткие меры денацификации. Например, нельзя было работать в школе, если ты работал в школе при власти Гитлера. Можно было с трудом, с большим восстановиться, а, в принципе, надо было вообще все с нуля начинать, и учителей новых надо было набирать, потому что это было очень важно. Если вот Россия начнет проходить именно такой путь, когда будут уволены все учителя, которые при Путине преподавали, и с нуля, чтобы можно было начать, был запрет на профессию учителям, это, конечно, это шокирует, да, и ужасает такие методы. Но в Германии вот они сработали, только так. А еще военные базы, конечно же, а еще вот внешнее управление, жесткое, конечно же, безусловно. Ну вот и то пришлось ждать 25 лет, а в России 100 ждать лет придется при лучшем сценарии. Но чтобы вот не было вот этих вот реваншистов, этих безумцев, которые бы восхищались империей, чтобы люди жили в своих новых республиках и были счастливы от того, что у них свой небольшой, но процветающий Люксембург, чтобы было не нужно вот этого имперского величия, что зато у нас самая большая страна в мире, зато мы всех победили, чтобы они жили другими интересами. Это нужно там поколение, поколение и еще поколение.
Но то, что я цитировал в начале нашей передачи, что опубликовано было в «Политику», там была цитата одного американского генерала Каволы, который говорил о том, что у России удалось эти все потери, которые были до сих пор, обновлять
на
поле боя.
Если война идет долго, каждый год даже в нынешней России рождается несколько сотен тысяч мальчиков, которых можно, если война идет годами, всех их призывать и снова делать из них солдат. Это вот такой потенциал призывников, да, их все равно там вроде бы напрямую на войну не отправляют, но если оказался в этой армии путинской, конечно, тебя там будут прессовать, изводить, мучить, подпиши контракт, поэтому этот, не то чтобы восстанавливает военный потенциал, но ресурс есть в виде людей. Поэтому я расстроен, что Запад все это очень долго терпит, позволяет Путину усиливаться, позволяет Путину России империалистической обрастать новыми союзниками в лице таких же жутковатых диктатур, как иранская, да, там, правда, больше она такая религиозная диктатура, да, исламистского типа, или покупать боеприпасы у еще одной диктатуры Северной Кореи, или искать пути сближения с Китаем, например. Это невозможно, потому что были прецеденты, когда, в частности, Соединенные Штаты с союзниками, после того, как Ирак вторгся в Кувейт, провели операцию «Буря в пустыне», освободили Кувейт, уничтожили диктатуру Саддама Хусейна, не сразу там, на следующем этапе. Или когда принуждали Югославию, это была диктатура Милошевича, так и называлось, принуждение к миру. Там сербы ничего не могли поделать. Просто каждый день прилетает ракета или бомба, уничтожает мост или инфраструктура, и ставится ультиматум – вывести войска из Косово. И сербы вывели войска из Косово, а потом еще и Милошевича арестовали, в Гаагу отдали. А здесь Запад совершенно беспомощен при чудовищных преступлениях, которые творит путинский режим.
А после того, когда вы приезжали здесь, в Латвию, эмигрировали 2 года назад, вам дали этот статус иноагента России.
В России, да.
В России. У каждого агента войны было судебное дело.
Должно быть какое-то решение, если подавать апелляцию, то должны показать, что именно там написано. Но я увидел, что у моих выступлений в Ютьюбе или у моих публикаций даже вот в социальной сети, в Фейсбуке, есть внимательные читатели и слушатели, которые по секундам все разбирают, что на какой вот секунде я сказал. А в современной России раз против войны – преступление, раз ты поддерживаешь Украину – преступление. У меня там еще обвинение, что идеолог ингерманландского сепаратизма. Тоже непонятно, вот такое придумали клеймо, за развал России. Но это правда. Конечно, эту империю надо уничтожить, вообще не должно быть. Как вот исчез Советский Союз, так должна исчезнуть Россия. Помимо национальных образований должны быть Уральская республика, Дальневосточная, Сибирская, моя Ингерманландия, и Московия такая вот компактная. Будет как Австрия, благополучная европейская страна, без диктатуры, без этого империалистического прошлого.
Возвращаясь обратно к вашей версии о том, что возможность есть, что будет распад Российской империи.
Неизбежен.
А какой регион, по-вашему, станет катализатором этого распада?
Уже был катализатором когда-то распада регион под названием Чечня. Просто вот тогда, в 90-е годы, не распространилось вот это, пламя. И в конце концов, и даже в Российской империи восстания национальные, сколько раз они происходили, например, в Польше, в бывшей Речи Посполитой, и все равно империя держалась. А потом, когда начался крах, обрели независимость, ладно, там Польша, но это совершенно было невероятно, как вот Латвия получила независимость, потому что даже в ходе гражданской войны образованные люди из белого движения, боровшиеся с большевиками, не понимали, почему эта Латвия должна стать независимой, если этой независимости никогда и не было. Ладно, Польша, а тут вдруг как так может быть? Поэтому питать иллюзии, что вот, опять-таки, вот мудрые, разумные люди могут понимать, что вот это все неизбежно, не надо. Но то, что это неизбежно произойдет по самым разным причинам, катализатор Северный Кавказ, конечно же, очень сильные настроения сепаратистские. Независимость, надо лучше все-таки говорить, сепаратизм – это что-то такое странное, как будто группа преступников хочет, захватить что-то. Это Башкортостан и Татарстан. Это не бедные регионы, это нигде там нищета живет, но и регионалистские движения. А есть даже просто готовый анклав недалеко. Это так называемая Калининградская область, бывшая Восточная Пруссия, которая и так уже изолирован от России. Если вот было бы больше воли у Запада, там мог бы появиться российский Тайвань. Условный, важный такой вот опорный пункт, где русскоязычные люди готовые жить в демократической стране, могли бы и свою идентичность, соответственно, сохранять, да, и в то же время стать вот таким очагом, где можно было бы формировать вооруженное сопротивление для борьбы с режимом, потому что сейчас его даже негде. Где вот сформировать, кроме Украины, отряды, которые могли бы вооруженным путем бороться с диктатурой Путина?
Но живя здесь, в Латвии, продолжая работать в журналистике на русском и вещая в интернете, в разных других форматах, в которых вы работали до приезда, вы чувствуете, что вас, ну, как так называемого иноагента, наблюдают?
Ну, я уже сказал, судя по судебным решениям,
а
конечно.
А это было уже после вашего переезда.
Да, это все уже позже произошло, все внимательно. Вот я же говорю, там же это много страниц, и очень подробно, раз в передаче такой-то, такого-то числа, на такой-то минуте произнес «кремлевский карлик». Я почему еще хотел, чтобы вот было публичное разбирательство, им же это надо было бы читать в суде. Mm-hmm. Любопытно, как судья бы читал вот эти вот там, да, мои реплики. Но они ограничились просто там отказом формально в суде, что, ну, оспаривать иноагентство, что по документам все в порядке, и все тут, иноагент. Ну и дальше там, я же не хочу ставить, там же по закону я должен ставить такую плашку, что это написано иноагентом, отчеты какие-то сдавать. Но мне все это очень унизительно, я это не делаю, а это тоже преступление. Поэтому рано или поздно там штраф, потом уголовное дело, и за что? Я вот ничего не украл, никого не убил, но я преступник. А реальные преступники, которые сидели в тюрьмах, если они согласны идти и убивать украинцев, они получают помилование, они возвращаются потом в свои родные места, снова продолжают убивать.
А после чего вы планируете в своей, ну, голове или в реальности возвращаться?
Ну, еще раз повторюсь, есть разные сценарии распада. Идеальный вариант – это лучший вариант, когда будет оккупация и внешнее управление. Он сложный, но сложный скорее ментально, чтобы вот в Вашингтоне к этому пришли каким-то путем. И лучше бы, чтобы пришли не тогда, когда Берлин брали штурмом в 45-м году и все в руинах лежало, а раньше, например, в 18-м году, когда точно можно было там военную базу построить. Ну, а есть сценарий, когда все это само по себе произойдет. Мы все видели, когда был мятеж Пригожина, когда все полицейские разбежались, из Ростова можно было до Москвы доехать с небольшой группой вооруженных людей, может быть, там власть захватить, а дальше началось бы вот это по принципу домино, потому что все эти региональные лидеры, они не обязательно должны быть демократами, потому что когда распадался Советский Союз в Средней Азии, например, в Туркмении, где Туркменбаши в итоге, да, такая жутковатая диктатура получилась, это же не значит, что он был вот такой борец за независимость, он же тоже бывший партработник, но легко воспользовался этой ситуацией, чтобы обрести вот такое собственное феодальное государство. И точно так же может, когда ослабнет Кремль, так или иначе, где-то на местах все вот эти чиновники, которые еще и хорошо дружат с местными полицейскими, с местными прокурорами, будут создавать свои такие полукриминальные, может быть, образования. Но и это все равно будет благом, лишь бы не было империи.
Спасибо.
Не за что, пожалуйста.
Это был я, криминалист эмиграция, вестернекс Максимс Кузахметовс, Мансвардс Гинсгруб, радиум Иркстей Томшиц и Монтай Нора Митспап. Спасибо.
Спасибо, весь слабо.